Виктор, ты умеешь тирольское горловое пение или как оно там?
Нет, а в Тироле... Нет, к сожалению, не умею, но особенность тирольского диалекта — это звук... Вот, вот этот вот какой-то вот... Горловой
такой звук. Что-то сломалось.
Вот, и при этом он вставляется в словах вообще в каких-то непонятных местах. То есть, кумпль, was machst du da? Nix? А, окей, а, хама. А, и ты такой думаешь, чего ты, блин, зачем ты это вставляешь? Я специально учился говорить этот звук, чтобы больше походить на местных.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в 55-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
У нас сегодня гостевой выпуск, с нами сегодня Виктор Малышев из городка под, из городка под названием... Кстати говоря, я хотел сказать из городка под названием Тироль, но
не.
В записи мы поняли, что это совсем не город.
Из Тирольской области.
Из Тирольской области в Австрии. Привет, Виктор.
Привет, привет.
Сегодня будем общаться на тему, ну, собственно, как там живется в Австрии. Мы поговорим, что там делать в Тироле. Мы очень подробно раскроем тему, как начинать свой бизнес по фотографии в Тироле. И расскажем, как прорваться на эту сцену профессиональной Австрии. Австрийской фотографии.
И сколько денег ты заплатишь в качестве налогов.
Да. Очень хорошо раскроем тему налогов австрийских, а также упомянем художественный вкус австрийцев-фотографов, горные устрицы и растущие цены на австрийское пиво. Ты нам в описании написал, что ты живешь в Австрии, в Тироле, то, что ты фотограф и то, что у тебя есть свой подкаст. И больше мы про тебя ничего не знаем, так что ты, да, расскажи нам.
Да, меня зовут Виктор, я уже 7-й год живу в Тироле, и я фотограф. Либо 6, либо 5 лет назад я открыл свою фирму, потому что здесь было достаточно сложно фотографировать в черную. Здесь лучше все открыть, чтобы все это обработало в белую, и, соответственно, 6, по-моему, лет назад я открыл здесь именно фирму по фотографии.
Слушай, погоди, а фирма по фотографии — это типа фотостудии или что это?
Нет, ну это просто вот, по сути, если берем российские аналоги, то это индивидуальный предприниматель. То есть здесь нельзя вести бизнес просто так, как вот в России открыл группу ВКонтакте и все, есть свободные даты.
То есть у тебя типа нет сотрудников, ничего такого?
Да, нет, я один, одинешенек. Угу. По необходимости набираю, конечно, людей, но... Так я работаю один. И, в принципе, изначально я планировал работать с русскими, но впоследствии понял, если я хочу зарабатывать деньги, то лучше работать с австрийцами, потому что австрийские цены, они, конечно, от российских очень сильно отличаются. И если я хочу работать здесь, зарабатывать деньги здесь, кормить семью здесь, то лучше работать с теми, кто готов платить.
Расскажи немножко, то есть ты... переехал, так сказать, в Тироль. Я в Австрии никогда не был, и я про нее практически ничего не знаю, и тем более про Тироль я услышал только, собственно, от тебя. Расскажи, что это за место вообще, оно большое, маленькое, как там?
Тироль — это, скажем так, сердце Альп, горный регион, сердце горнолыжного спорта, и здесь, в принципе, все построено вокруг туризма, именно горнолыжного туризма. Здесь огромное количество курортов, здесь четко два сезона, это зимний сезон, когда весь мир приезжает кататься на лыжах, и летний сезон — это когда весь мир приезжает гулять по горам и кататься на велосипедах в горах. В принципе, это второй по важности регион в Австрии, первый — это Вена. В принципе, Австрия — туристическая страна, хотя очень много разных производств вышло именно отсюда. Например, Сваровски, всем известный.
Угу. Известный Сваровски? Да, да, конечно.
Вот, он у нас здесь вот находится, от меня в 5 минутах езды, находится штаб-квартира и производство. Огромный завод, наверное, да. Red Bull тоже Австрия.
Серьезно? Я не знал.
Да, Red Bull — это Австрия, да. Австрийцы, так, занимают хорошую нишу, хорошее место в европейской мировой экономике. Так что про Тироль многие могут не слышать, но, в принципе, все, кто интересуется или когда-либо занимался горными лыжами, все слышали и знают.
Слушай, а скажи, вот ты фотограф, я все о своем думаю, короче, не пишу.
Да, я понял. Я, кстати, вас тоже начал слушать, потому что я когда-то зацепился за фотографию.
Слушай, а ты как бы ты фотограф чего или кого?
Ну, давайте я сейчас немножко расскажу, да. Фотография всегда была каким-то хобби. Всю жизнь. Я первый фотоаппарат, это был Свема в 90-м году, вот этот вот черно-белый, дедушка подарил, тогда еще не давал мне возможности самому проявлять пленки и так далее. И с тех пор как-то вот оно всегда было на периферии. А когда я переехал в Австрию, я понял, что здесь, в принципе, мои компетенции, которые я там десятилетиями приобретал в России, нафиг никому не нужны. И стал вопрос, что делать. Мы так подумали-подумали и поняли, что, в принципе, фотография — это хороший способ заявить о себе, хороший способ самореализоваться, хороший способ интегрироваться и зарабатывать деньги. При условии, что вот когда я открывал фирму 6 лет назад, это я по секрету, только русскоязычным, только уровень фотографии.
Отлично. Инсайт, давай.
Да, потому что качество фотографии было какое-то кошмарное, ужасное. То есть я, когда приехал, начал мониторить рынок, смотреть, кто что делает, у меня такой тихий ужас был. То есть и люди готовы за это платить космические деньги. Ну, то есть качество, ну, очень плохое. То есть понятно, почему у нас в Австрии вот 6 или 7 лет назад просто так фотографом стать было нельзя. Нужно было сначала получить образование фотографическое. Это длилось достаточно долго, несколько лет, и стоило приличных денег. И в Австрии профессия учителя, педагога, очень престижна. Если ты становишься педагогом, то это на всю жизнь. И вот фотографию преподают люди, которые вот застряли где-то в 70-х. Вот они тогда начинали, вот они, в принципе, по этим клише и преподавали. То есть все фотографы, по сути, были одинаковые.
Да ладно, 70-е — это же золотые годы пленочной фотографии.
Не везде.
Нет, не везде.
Не везде. Опять же, нам вот от Инсбрука, это столица Тироля, до Мюнхена 2 часа езды. Ну, какая же разница вот в качестве фотографии, в видении фотографии? Это прям, ну, небо и земля. То есть Австрия — это так, это ого-го, а в Мюнхене так, о, да, очень хорошо.
Погодите, я все не могу понять. Ведь, блин, фотография наша, есть свадебная, есть там предметка, есть, не знаю, интерьерная, есть еще что-то. Вот ты как бы, ты всей фотографией занимаешься?
Ну, я в первую очередь, конечно, фотографирую людей, и все исходящие из этого варианты, то есть это и мероприятия, и свадьбы, конечно, и портреты, и бизнес-портреты, и какие-то love stories, ну и так далее. Но если меня попросят, например, отели пофотографировать интерьеры, я не откажусь.
Слушай, а там нет какой-нибудь специализации, что человек всю жизнь, допустим, предметку фоткает, и он только ей занимается?
Да, но, на мой взгляд, рынок здесь не очень большой, чтобы специализироваться на чем-то одном. То есть для сравнения, весь Тироль, это большой по территории регион, всего 700 или 800 тысяч человек.
А сам городок?
Инсбрук, столица Тироля, городище самый большой, 140.
Это на самом деле мой, как это, комфортабельный размер города.
Для меня даже очень большой, потому что здесь очень много туристов, поэтому мы с супругой живем чуть в стороне. И, соответственно, здесь местные фотографы очень территориальные. То есть, если я живу там где-то вот в одном месте, я фотографирую здесь и в окрестностях, и никуда больше не выезжаю. Ну, для меня как-то это дико, потому что весь Тироль можно проехать на машине там за 3 часа.
Такой выехал в чужой район, тебе говорят, я объектив разобью, еще раз здесь покажешься. Здесь наши снимают только.
Ну, а я такой, типа, а ты хочешь иметь дело с русскими?
Это, кстати, да, мне кажется, это очень страшно. Слушай, а можно сразу нескромный вопрос?
Давай.
Как бы, вот как понять, сколько может, допустим, там за час работы заработать фотограф в Австрии? Ну, чтобы, типа, русские фотографы завидовали.
В принципе, средняя цена — это 150 евро нетто, то есть без НДС.
150 евро в час.
Да. Но при этом сейчас прикол расскажу. Там реально это очень смешная тема. Сейчас уходит потихонечку, но когда ты платишь какие-то деньги фотографу, чем известнее фотограф, тем он, естественно, дороже, ты оплачиваешь просто его работу. Если ты хочешь каких-то фотографий получить в итоге, то должен за каждую фотографию еще заплатить.
Похоже, как копирайтерам платят за 1000 знаков без пробелов.
Нет, то есть как бы ты платишь копирайтеру то, что он написал текст. А если ты хочешь еще и текст получить, то ты должен заплатить за знаки.
Но они же, так сказать, я не знаю, ты, наверное, в цифры все-таки фотографируешь?
Да, за пиксель можно.
Да, конечно, в цифру, да, ну, да, ну. Да.
Или это имеется в виду там уже как-то печатать или как-то...
Нет, то есть действительно вот фотограф пришел, допустим, к тебе на свадьбу, провел с тобой целый день, нафотографировал там, не знаю, 1000, 2000, 3000 снимков, и все на этом, как бы. Если ты хочешь фотографии получить, то ты должен за каждую фотографию там сколько-то заплатить денег. Да, и это, то есть час может стоить достаточно относительно дешево, но потом в итоге это получается какая-то космическая сумма, поэтому здесь очень была идея фотосессии непопулярна, потому что это стоит как самолет или как крыло от самолета. И вот сейчас вот медленно-медленно, вот с каждым годом появляются новые молодые фотографы, которые уже смотрят интернет и учатся там, как минимум, уходят за рамки Тироля, за рамки гор и, соответственно, работает уже чуть более нам понятным образом.
Слушай, погоди, а вот, допустим, как вот, не знаю, ну, даже возьмем свадьбу, условно.
Да.
Ты берешь 150 евро в час. А как вот мне, например, молодожену оценить, сколько вообще там 1000 стоит, 2, как это понять?
Нет, но в данном случае я, когда приехал, я сказал, что я так работать не хочу и не буду. Я буду работать по-своему. Ты же в Берлине, да, Сергей? Просто очень смешная штука. По-немецки фраза «работать по-русски» или «делать что-то по-русски», то есть «arbeiten russisch» oder «machen russisch», имеет негативный оттенок. Поэтому я работаю по-русски, потому что качество российских фотографов очень высокое, ну, по сравнению с тирольцами. Я никогда этого не скажу по-немецки. То есть я говорю, что я работаю профессионально. Я никогда не скажу, что я работаю по-русски, потому что это негативное. Это тоже, кстати... То есть русиш — это прям плохо. Я тоже этого не знал, и когда узнал, такой думаю, упс.
Блин.
Ну, то есть колхозе, то есть плохо сделано. То есть если сделано по-русски, знаешь, вот мы говорим это...
Прям ругательное слово или...
Ну да, вот русское качество. По-русски сделано, значит, это плохо.
А, типа немецкое качество и русское некачество, да?
Это можно будет вырезать момент.
Ты должен в этот момент доставать свой, как это, советский «Зенит» и говорить, что еще дед мой фотографировал на него в 44-м году.
Да-да, есть. Я «Зенит» привез сюда. Я все в надежде его все-таки отреставрировать и начать на него снимать на пленку. Ну, это так, исключительно в качестве хобби-хобби.
Слушай, а какую вообще вот самую сложную работу у тебя была за время работы фотографа?
Слушай, здесь на самом деле, не скажу, что прям сложная-сложная была, такая утомительная была. Вот сейчас буквально недавно закончился журнал. У нас есть экономическая палата, которая поддерживает разных предпринимателей, в том числе стартапы. И вот они решили сделать журнал, который, ну, такой просветительскую вещь несет, то есть рассказывает о стартапах, что это такое, берет интервью. И вот они меня как бы подрядили делать все фотографии для этого журнала. И, в принципе, люди, которые никогда не занимались подобными вещами, они, в принципе, не знают, как и что сделать. И мне приходилось, там, не знаю, самому договариваться, там, приезжать на съемку там, за 400-500 километров и так далее, так далее, так далее, чтобы это все вместе как бы соединить, получился продукт. Ну, продукт вроде как получился хороший. Вот. Но этот, а так фотография, в принципе, как бизнес, не самая сложная профессия, могу сказать.
Сейчас есть какие-то на вас, так сказать, какие-то современные тренды типа Инстаграма влияют как-то?
Ну, опять же, да, если сравнивать с российскими, то, я думаю, влияет. У нас здесь нет. Тироль – очень специфический регион. Я когда открыл фирму, я как думал? Ну вот я открыл фирму, я сейчас дам рекламу в Фейсбуке, дам рекламу в Инстаграме, ну и начну получать клиентов. Вот я вложил там что-то в районе 200 евро в рекламу, и вот хоть бы один человек хотя бы поинтересовался. Вообще просто выброшенные деньги на ветер. Тироль – это, скажем так, по-немецки это «мундпропаганда», а по-русски «сарафан». Сарафан, возведенный в абсолют. То есть ты никогда не получишь клиента, если ты работаешь с местными, если тебя никто-то не порекомендует или если тебя не знают. То есть были такие моменты, когда я старался заработать портфолио, я приходил в отель и говорил, ребята, я готов вам пофотографировать за символическую цифру, за еду, по сути своей, просто для того, чтобы получить портфолио, получить кадры из Тироля, из Австрии. И мне люди говорили, Виктор, ты отличный парень, спасибо тебе большое, но мы работаем там с Клаусом, и мы будем с ним дальше работать, потому что этот Клаус, с этим Клаусом я ходил в школу, или мы там пили пиво с ним. Вот и все. И я, по сути, 2 года ходил по разным мероприятиям, чтобы меня узнали люди.
И что у тебя было, так сказать, таким прорывом?
Слушайте, опять же, Тироль – это большая деревня. И все новшества запаздывают здесь лет на 5-6. И мне, как иностранцу, это прям выгодно. Я в Москве работал event-менеджером, то есть в ивенте, в организации мероприятий, и лет 10 назад я клиентам предлагал такую историю, что фотографии на магнитах. Ну, то есть приходят на мероприятие, люди там на каком-то пресс-воле фотографируются, им дают фотографии на магнитах. И вот уже 9 лет назад я уже не предлагал, потому что всем это надоело. А когда я думаю, а дай-ка я здесь попробую это сделать. Я прихожу в экономическую палату, в отдел по работе с молодыми предпринимателями, они там каждый год делают там мероприятия, я говорю, давайте я вам вот сделаю вот такую штуку. Вот фотки на магнитах. Это такой фурор произвело, я в шоке был. Они говорят, да ладно, как на магнитах?
Вау.
Я говорю, ну вот так.
Это
вот
что-то новенькое.
А как быстро это происходит? Я говорю, ну вот там в течение минуты я могу отдать фотографию. Да нет, да не может быть. Я, в общем, им устраивал показ, как это будет, чтобы они меня купили на 6 мероприятий, на 8 мероприятий во всех райончиках Тироля, и вот после этого у меня медленно, но верно пошли заказы.
Это напоминает, как Эдвин Лэнд в первый раз демонстрировал полароид на сцене тоже. Все такие, что? Мгновенная фотография. Он такая, сейчас сфотографирую. Достаю фотографии, все вау.
Не, ну это забавно. Это было там 5 лет назад у меня, и до сих пор я единственный, кто в Тироле делает магнитную фотографию. И до сих пор это производит так некий фурор. Хотя там эти фотобоксы, эти кабинки фотографические на мероприятиях, это, конечно, уже распространено.
Слушай, а ты вообще, как тебе тренд пленочной фотографии? Ты что о нем думаешь?
Ты знаешь, в связи с тем, что, опять же, здесь все запаздывает на лет 5.
То есть они еще снимают, например.
Они только недавно отказались.
Блин.
Ну, я же утрирую, конечно, это было достаточно давно, но то есть здесь это вообще абсолютно нету, и у меня даже были мысли о том, чтобы заняться именно пленочной фотографией, чтобы когда это войдет в тренд у молодых, у молодежи, то есть у тех ребят, которые подрастают, чтобы я был на коне. Ну, то есть, типа, первый, кто предлагает fine art пленочную фотографию. Вот, но пока я еще не сподобился. В мыслях.
Мне кажется, если ты сфотографируешь на среднеформатный слайд и покажешь, как оно выглядит, все снова скажут «Вау!».
Ну, просто фотографам это показывать нельзя, потому что у многих фотографов сохранилось еще все это. То есть и студии, и темные комнаты, это все у людей здесь есть.
Ну, а ты сам-то, вот тебе интересно вообще, как ты к этому относишься?
К пленочной?
Профессионально на пленку?
Нет, профессионально на пленку не снимал никогда, поэтому я, честно говоря, опять же, слушая, читая какие-то истории, мне кажется, это какая-то медитативная вещь, которая, ну, с моим стилем немножечко не совпадает с моим стилем.
Ну, это вполне может быть.
Хотя, да. Если поучиться, поделать, это, конечно, может во что-то вырасти, а может и не вырасти.
А ты вот фоткаешь и постобработку, все, ты сам все занимаешься?
Да, конечно. У меня был попытки эксперимента отправлять в Россию свадьбы, чтобы мне их там обрабатывали, но что-то мне как-то не очень... Очень долго я объясняю, что мне нужно, и в итоге мне результат не нравится, и я все равно переделываю, поэтому я решил сам делать.
Понятно. Как от Твиттера, если можешь себе позволить, то почему бы и нет?
Ну, опять же, когда летом идет, это, конечно, такое стрессовое время, когда у тебя там несколько... Там одна-две свадьбы в неделю, и, конечно, надо это быстрее обрабатывать. Это вот стрессовое время, когда... И параллельно же идут другие мероприятия, которые тоже тебя приглашают фотографировать, а ты отказаться не можешь. Если ты откажешься, клиент уйдет, и все.
Печально.
Конкуренция.
А ты со всеми по-немецки говоришь?
Да. Ну, то есть это был основной момент, когда я понял, что если я хочу себя продавать, то я должен выучить язык. Я не скажу, что я его знаю прям в совершенстве, но продавать я себя продаю.
И долго ли ты его учил, и как?
Мне повезло, у меня жена переводчик немецкого.
Я думал, конечно, мне повезло, у меня жена, я такой, ну, блин, тоже мне, чего-то удивить.
Ну, а в 10 роли-то, мы же...
Да, ну, это
нет,
да,
нет, жена переводчик с немецкого, и, в принципе, если мне вдруг что-то надо помочь, она, конечно, мне помогает. И с письменным немецким, когда я отвечаю на письма, это, конечно, прям палочка-выручалочка, потому что пишу я, конечно, безграмотно.
Сергей, как у тебя-то с немецким?
Да, примерно так же, только у меня нет жены переводчика. Ну, то есть, мне на бытовом уровне, в принципе, хватает, но я сейчас довольно интенсивно им занимаюсь, надо признать. Но в целом, как бы, да, хочется там лучше его знать. Кстати, универсальный такой. У меня есть коллекция таких фраз, когда ты отвечаешь, как бы, и вроде бы ты ответил, но на самом деле ты не ответил и еще немножко выпендрился. Ну, типа, у тебя спрашивают, там, как у тебя с немецким? Ты говоришь, ну, мне следовало бы знать его лучше. Ну, типа, подразумевается, что ты знаешь, но недостаточно хорошо, но все такое. На самом деле это может быть, как я, там, раздолбай, ну, какой-нибудь.
Да. Она, типа, скромность, но на самом деле нет.
Это да. Слушай, расскажи, а вот ты как... Ты когда переезжал в Тироль, ты выбирал из чего-то? Ты знал, куда переезжать?
Я знал, куда я переезжаю, потому что мы сюда достаточно... Несколько раз мы ездили сюда отдыхать. И, конечно, когда ты живешь в горах, это, конечно, ну, небо и земля по сравнению с равниной. Как-то влюбились, и вот была возможность, и переехали.
Ну вот, кстати, ты упомянул немножко то, что вы до этого жили в Москве, и теперь как бы ты переехал в такой городочек относительно небольшой, посреди, так я понимаю, очень красивой природы.
Угу.
То есть, я так понимаю, это был такой сознательный шаг сбежать из большого города или как?
Да, ну, в принципе, это было когда мне было 29 лет, то есть как бы такой рубеж 30-летний, и когда мы размышляли, то есть у меня, вот опять же, да, очень важный момент, мое мнение для всех мигрантов и для тех людей, кто хочет переехать. Переезжать надо куда-то, а не откуда-то.
Я согласен с этим, да.
И если тебя... У меня в Москве все было хорошо, у меня была хорошая работа, хорошие перспективы, но чем старше становились мы, тем меньше шансов было, что мы куда-то сорвемся. И вот что-то мы решили попробовать, мы же не в Советском Союзе живем, чтобы, знаешь, рвать мосты окончательно. То есть и в современном обществе границы очень стираются с помощью интернета, то есть мы с мамой, с моей, там, с родителями общаемся там практически каждый день, особенно там внука показываем им. Угу. То есть это как бы все в порядке, и мы вот решили, что ну не понравится, не получится, мы вернемся. А так, ну как-то чем дольше мы, конечно, остаемся, тем меньше шансов.
Ну то есть я понимаю, как бы Москва, да, огромный город, там очень много всякой движухи, там все вот это происходит, и как бы в маленьком городке, как бы, я так понимаю, все-таки в разы меньше. Расскажи мне, может быть, немножко, так сказать, про ежедневную жизнь в Тироле, вот как бы наступили выходные и чего?
Ну, вообще, Тироль такой, надо поискать, есть все без исключения, но надо поискать, и когда люди сюда переезжают или приезжают такие, типа, блин, здесь ничего не происходит, здесь ничего нету, здесь все есть, просто это все на немецком и для своих.
Кстати, в Берлине та же самая история, по большому счету.
Не, ну Берлин, как я понимаю, все-таки это большой многонациональный город, и да, там, да, в принципе, можно, как в Москве, за угол зашел, там что-то по-любому есть.
Кебаб.
Ну да.
А здесь за угол зашел и уперся в гору. Все.
Или медведя.
Ну, тут, слава богу, медведя нет, но рысь можно увидеть. Вот, я не видел.
Слушай, а ты вот, ну вот горы, которые окружают, а их как-то можно использовать в повседневной жизни, там, кататься, нагулять?
Конечно, конечно, это, в принципе, горный регион, и он, в принципе, заточен под эту всю историю. Вокруг Инсбрука несколько горнолыжных курортов, там, в 20-минутной доступности, в часовой доступности открываются огромные возможности покататься, разные курорты, там сотни километров трасс, а летом это пешие маршруты. Самый известный этот большой такой этот Адлер маршрут «Орел», который длится что-то 3 или 4 дня, там 300-400 километров по горам пешком. Вот, то есть это очень популярный хикинг, так называемый, или хайкинг на английский манер. Это очень популярная тема, и народ сюда приезжает просто гулять по горам. Mm-hmm. Вот это с палочками, все как положено. Mm-hmm. Экстремальные виды спорта, каякинг, этот, сплавы по горным рекам. На велосипедах вниз
самый
с горы.
Главный вопрос, который, я уверен, волнует многих наших слушателей. Грибы есть?
Есть. О-о-о. Их никто не собирает.
Ничего себе.
Точнее так, лисички. Вот лисички — это прям ходовой гриб, который собирают все. И они вот в сезон появляются в магазинах. Угу. Вот в Германии Aldi, вот у нас то же самое, в Hofer. Это та же самая марка, просто у нас по-другому называется. И вот там можно купить лукошко грибов. У кошка лисичек.
Прекрасно. Мы очень скучаем по лисичкам, мы их собирали в Шотландии, вот, и, да, а больше их нигде нет, к сожалению, и лес тоже.
Да ладно, в Великобритании нет лисичек, они везде есть, кажется.
Ну, в Англии нету, в Шотландии есть, да. Там их тоже, похоже, особо никто не собирает, но там людей нету. Так.
Ну, у нас как бы тоже, я думаю, что Шотландия там по плотности населения очень похожа на Тироль. У нас собирают, но мало, то есть я когда гуляю по каким-то пешим маршрутом, то по бокам можно встретить и белые, и подосиновики, и подберезовики. Я помню, когда я только-только переехал, мы пошли гулять, и я наткнулся на черничник, огромное поле черники. Ее никто не собирает. Я на следующий день пошел и собрал черники. Ведро. Но это был последний раз, когда я это делал.
Расскажи, чего вот в Австрии или в Тироле... Слушай, блин, вот вообще Тироль для меня почему-то ощущение такое скорее со Швейцарией связано. Я не знаю, почему.
Рядышком, потому что Тироль граничит, сам Тироль граничит со Швейцарией, с Италией и с Лихтенштейном. Uh-huh. А, из Германии, соответственно, тоже, да, логично. Uh-huh. Вот сам Тироль, то есть у нас в шаговой доступности, ну, в кавычках в шаговой, то есть 40 минут мне до Италии ехать на машине, минут 50-60 ехать до Германии и, ну, пару часиков до Швейцарии.
И ты там везде был?
Да, естественно. Мы в Италию периодически ездили одно время, когда ребенка не было, пиццу кушать.
Неплохо.
Ну, потому что итальянская пицца – это прям итальянская пицца. И кофе там великолепный. Вот по сравнению с австрийским – это просто небо и земля. Кофе можно поехать попить в Италию.
Неплохо. Живете там, я смотрю. Слушай, а вот такой вопрос. Он, может быть, странный, но все же интересный. Чего вот в Австрии, в Тироле такого, что тебя прям бесит, раздражает?
Слушайте, меня на самом деле, вот я сейчас столкнулся, меня бесят скрипты. То есть многие фирмы, многие обслуживающие фирмы работают по скриптам и не уходят в сторону. То есть в банках работают молодые ребята, которые сделали легкое обучение, и вот они знают, что делать вот по скриптам. Если у тебя вдруг какая-то нестандартная ситуация, они теряются в секунду. У меня сломался компьютер.
Чуть не ноутбук, вот.
Нет, у меня сломался моноблок. Вот то есть это по сути своей...
Ноутбук, он не ломается.
Сломался у меня компьютер, и я понес его в сервис. И мне сказали, что мы даже открывать не будем, мы просто заменим материнку. Я говорю, ребят, ну там, скорее всего, что-то такое. То есть там на 100 евро ремонт, а не на 600. Не, мы даже этого делать не будем. И вот они не будут. И меня это прямо очень сильно огорчает.
Жестоко.
Люди-роботы.
Но, опять же, я повторюсь, Тироль... Это все-таки не Австрия. То есть нельзя сказать, что вот где-то в других регионах так же. То есть это я всегда шучу, что переезжал я жить в Европу, переехал я в Австрию, а живу я в Тироле. Потому что реально очень, когда ты чем больше здесь живешь, тем больше понимаешь, что, ну, отличаются и по менталитету отличаются, и по каким-то действиям отличаются. И вполне возможно, что в Вене абсолютно по-другому.
Да, у тебя нет возможности, так сказать, какие-то примеры дать или сравнить, то есть как бы чем именно отличается?
Ну, давай для начала языком. Немецкий язык очень диалектный, и немецкий берлинский язык абсолютно отличается, допустим, от немецкого гамбургского, ну, если мы берем Германию, и тирольские диалекты самые жесткие.
Серьезно?
Я когда учил язык, я, естественно, в России учил Hochdeutsch, так называемый классический немецкий, и когда я сюда приехал, я даже слов не разбирал. Вот мне люди что-то говорят, а для меня это просто шум. Я не разбирал, то есть для меня это был такой шок. Я типа, а что я учил-то? И вот этим, вот, как минимум этим отличается пониманием. Ну и, конечно, как бы, если берем, например, Вену, то Вена — это все-таки город, а у нас здесь все-таки деревня. Пусть и очень комфортная, и комфортабельная, но деревня. Со всеми вытекающими последствиями. Это, помните, такой фильм был советский «Звезды не меняют своего пути» или как-то так, когда очень богатая девушка высадилась на каком-то полустанке, ее высадили с поезда. И вот, по сути своей, вот многие могут не понимать друг друга, да, то есть это типа «не смотри в окна», могут там соседи узнать и так далее, какие-то такие истории.
Я понял. Жестоко.
Ну, не то, что жестоко, ты когда к этому привыкаешь, ты этого не замечаешь. То есть сейчас, в принципе, этот вопрос меня, может быть, выбивает из себя, выбивает из клея, потому что я не могу сказать, чем отличается. Вот по ощущениям отличается.
Ну, вот я, кстати говоря, я прожил в Финляндии очень долгое время, и по моим ощущениям вот тоже, ну, Финляндия, можно сказать, тоже такая большая деревня, там мало людей, при этом все друг друга знают. А если тебя не знают, то тебе очень, по моим ощущениям, как бы в такой среде очень сложно интегрироваться. То есть тебе мало того, что ты, как бы, ладно, выучил язык, но тебе нужно как-то очень активно прилагать очень много усилий, чтобы как-то тебя начали принимать более-менее за своего. У тебя на это уходит годы. В то время как в больших городах, так как все приезжие, ты приехал, и все такие: «А, и ты приезжий, и я приезжий, мы все приезжие, добро пожаловать». Что ты думаешь по этому поводу?
Да, это очень похоже на мою ситуацию. То есть здесь Тироль такая же история. То есть здесь очень-очень-очень, не то чтобы предвзято, очень открыто, но очень настороженно относятся к...
Русским.
Нет, не к русским. Я сейчас с точки зрения бизнеса, то есть в бизнесе очень аккуратно относятся к иностранцам, да, особенно к тем, кто хочет работать с местными. То есть изначально, когда я открывал фирму, думал: о, сейчас на горы приезжают у нас тут богатые русские кататься на лыжах, вот я приду и скажу, что вот я есть такой. Я, кстати, пока до сих пор единственный официальный русскоязычный фотограф в Тироле, вот, и я тогда тоже был единственным, думаю: о, сейчас я начну бабки-то заколачивать на горе, вот, а когда они узнали мои цифры, сказали: нет, мы не будем с тобой работать, и я такой думаю: опа, ха-ха. Вот, и, естественно, когда ты вот пытаешься вот подружиться, интегрироваться вот в бизнес внутрь, конечно, это достаточно тяжело и сложно. Ну, в первую очередь, из языка.
Да, а что помогает, так сказать, пробить барьеры?
Коммуникабельность, только коммуникабельность. То есть ты должен сам по себе быть хорошим человеком и открытой личностью.
В Финляндии помогает, если ты со всеми вместе ходишь в сауну. Там обычно люди разогреваются, теплеют и уже начинаются брататься. А в Австрии что-нибудь есть похоже?
У нас здесь очень любят праздники, какие-нибудь внутренние. У нас постоянно проходили какие-то, знаешь, праздник райончика, ага, города. И вот поставили шатры, все пьют пиво, едят крензели и прецели, и пьют вино.
Ну, то есть ты можешь пойти пофоткать на этом празднике, все такие.
А я так и делал. То есть я приходил с камерой и пытался вести блог в ЖЖ, пока он был еще жив. Ну, он еще жив, но как бы уже умер.
Ну, в общем,
вот.
В России такое бывает.
Да, пытался вести блог и, соответственно, много фотографировал. И люди подходили, общались, здоровались. Ты для чего фотографируешь? Для кого, когда еще этого закона не было о персональных данных? Вот, я рассказывал, что я вот такой, я фотограф, давал визитки, чтобы они мне написали, чтобы я им выслал фотографии. И вот как-то так вот потихонечку завязывались какие-то общения с друзьями, с местными, с бизнесом. Вообще бизнес очень крутой, круто сделан в Австрии. То есть его очень сильно поддерживают. И есть специальное объединение, допустим, вот мы объединение молодых предпринимателей, где собирают молодых предпринимателей, устраивают для них бесплатные какие-то мероприятия, чтобы они между собой знакомились и между собой заказывали друг другу какие-то услуги. Это тоже дало мне какую-то, ну, серьезное подспорье, ну, для первых клиентов моих.
Слушай, а вообще там высокие у вас налоги?
Они, да, высокие, но при этом они, скажем так, это как это называется?
Справедливые.
Не то, что справедливые, да, нет, никому не нравится. Смотрите, чем крут Тироль? Для москвичей и центрального региона по менталитету очень похожи. И австрийцы, тирольцы не очень любят платить налоги, поэтому всячески пытаются увиливать от этого разными законными и не очень способами. И в этом разобраться, конечно, нереально. И поначалу, слава богу, у меня... Я познакомился там с одним человеком, который впоследствии стал моим, скажем так, бизнес-коучем и финансовым консультантом. То есть я когда приходил с какими-то горящими глазами какой-то сумасшедшей идеей, он мне говорил: «Виктор, нет, это здесь не сработает». Или я приходил с какой-то идеей, он говорит: «Да, вот это попробуй, вот это может быть».
Скажи какую-нибудь идею из этих, которые не сработают.
Ну, я, допустим, прибежал и говорю: «Хайко, у меня есть идея, я хочу купить селфи-будку». Это которые вот из Инстаграма печатают фотографии, поставить здесь, и чтобы это приносило мне деньги, потому что этого здесь нету. И он такой: «Ну, я не совсем уверен, что у тебя это получится». Он никогда не говорит «нет», но при этом говорит, что типа: «Ну, я не знаю, у тебя есть лишние 20 тысяч евро, чтобы ты их выкинул?» Я такой: «Ну, пока нет, хотел взять кредит». Он говорит: «Пока не бери». Ну, или там с бизнесом я говорил, что типа: «Вот, я сейчас там открою свой Shutterstock со своими фотографиями». Он мне такой типа: «Виктор, все фотографы хотят открыть свой Shutterstock».
Это правда.
Да, и как бы не надо этого делать.
Слушай, я вот такой вопрос. А что вообще с художественным вкусом у австрийцев? Вот не бывает такого, ты приходишь, они говорят: «Вот хотим свадьбу, чтоб там на ладошке друг у друга стоять».
Это какой-то ужас. Я всегда говорю молодоженам, что: «Ребята, я не могу залезть вам в голову, дайте мне пару примеров того, что вы хотите видеть в итоге». Есть замечательные приложения в телефоне Pinterest, это Pinterest, где просто куча идей. Я говорю: «Вот на скриншоте мне фотографии и пришлите, чтобы я понимал, в какую сторону двигаться». И было пару пар, которые мне приносят, присылают невесту на ладошке. И я такой: «О, Господи, это еще не отжило?» Я начинаю их отговаривать, говорю, что это, ну, это очень кич, это как бы очень не очень здорово. «Нет, это же так смешно, так весело». Одну пару я отговорил, а вот одной пришлось это сделать. Слава богу, они эту фотографию не выбрали для обработки, поэтому я... У меня нет в портфолио таких фоток, но такие пары встречаются. И чем глубже в деревню, то есть чем глубже в долины, тем менее образовано население и тем, конечно, больше вот... подобных историй. И чем ближе к центру, тем больше образованных людей, и, конечно, вкусы разнятся. То есть, как везде, есть хорошие, есть плохие.
А у них нет вот этих безумных идей, которые у российских молодоженов есть, там, прийти в трусах, там, или приехать на велосипедах, или с бензопилами войти в ЗАГС?
У молодежи есть такие подобные истории, но тут, понимаешь, какая тема? Здесь очень в Тироле сильна церковь, и, по сути своей, люди сначала женятся в ЗАГСе, а потом женится в церкви. Это между этими двумя событиями может пройти время. И в ЗАГС это не очень серьезно. Это так, помолвка, ну, в кавычках. И там они могут шутить, веселиться, делать какие-то экшены. А вот церковь — это очень серьезно. И там, конечно, нет. То есть бывает такое, что меня заказывают вот на 2020 год, я фотографирую ЗАГС, а в 2021 я фотографирую церковь. У одной и той же пары. Или у меня были моменты, когда я фотографировал пару, которая что-то 40 лет вместе уже, и вот они решили пожениться в церкви. Хотя уже давно женаты гражданским браком.
Ты знаешь, дорогая, я, кажется, созрел. О, милый.
Да-да-да, это порядки вещей, когда пар женится, и их дети несут им кольца. Это прям вообще нормально. Но, естественно, с местным колоритом у нас здесь, в принципе, очень сильны традиции какие-то. Вот у нас здесь есть эти разные объединения охотников. И, в принципе, очень традиционно, что на свадьбе есть отряд охотников.
Что?
Егерей.
Зачем?
Вот они стоят, они потом дают салют, оружейный воздух.
Ничего
и
себе.
Так далее.
Ага.
Это забавно.
А есть ли у вас гомосексуальные свадьбы?
У меня не было, хотя я у знакомых фотографов были.
Но это типа легализовано в Австрии.
Да, да. Причем тоже забавно, есть как бы церемония в ЗАГСе, это вот для традиционных пар, а есть какое-то росписи в Штандесамте. Это вот немножечко другое, хотя, по сути, то же самое. Но немножечко другое. Вот. И вот это, соответственно, для однополых пар.
Ну, и они венчаться тоже не могут, соответственно.
Не могут, да. Церковь запрещена.
Кстати, еще такой интересный момент насчет церкви. То есть, как бы, я же так понимаю, тебя не повенчают в церкви, если ты, так сказать, не принадлежишь этой религии. То есть, я так понимаю...
Да, ты должен быть католиком, естественно.
Да-да-да.
А как они проверят это?
Никак.
Ну, типа, это все на честность, грубо говоря.
Да, да. Но здесь, в принципе, много вещей на честность. То есть, опять же, если возвращаемся к бизнесу, я ни с кем не заключаю договоров. И я всегда фотографирую, сначала фотографирую, а потом выставляю счета. И никогда не было такого, чтобы меня кто-то обманул.
Слушай, было такое, что там, допустим, ты присылаешь фотки, а люди такие гнутся и говорят, слушай, мы что-то другое рассчитывали.
Слушайте, у меня такого не было, но было у моего знакомого, он фотографировал отель, и клиент после того, как получил результат, отказался платить, сказал, что это вообще отвратительно, это ужасно, это ни в коем случае нельзя выставлять никуда, поэтому я платить не буду.
Ага.
Вот, такая история была. И там, в принципе, фотограф показывал нам фотографии. Ну да, там не шедевры, конечно, да, но и сам отель не шедевр. И как-то, ну вот, двоякая ситуация. С одной стороны, да, может, можно придраться, а с другой стороны, человек же выполнил работу, и ты видел же его в портфолио, ты видел его фотографии. Я поэтому всегда показываю фотографии свои, говорю, вы видели мои фотографии перед тем, как заказывать? Если да, то пытаемся работать дальше. Если нет, то вот посмотрите, пройдите, посмотрите.
Слушай, а есть какие-нибудь вот там в вашей местности, ну или вообще, может быть, ты знаешь в округе, прям типа звезды-звезды?
Есть пару звезд. Ты имеешь в виду где? Фотографии?
Да,
или...
Да. Ну, то есть,
ну, есть встреча. Звезда местного разлива, но, опять же, я не могу сказать, я, конечно, с ним знаком, я не могу сказать, что он прям суперфотограф какой-то, прям Ани Лейбовиц.
Хорошо, что он не знает русский, да, сейчас прям. Так, послушал твой подкаст.
Да. Нет, я как бы, я это всегда и по-немецки говорю. То есть, я говорю, что не говорю, что плохо, я говорю немножко по-другому. Если мы сравниваем австрийских фотографов и российских, то в России огромная конкуренция. Ты купил камеру, ты уже можешь фотографировать и брать за это деньги.
Угу.
Другое дело, вопрос твой уровень компетенции, твой уровень фотографии, но каждый находит своего клиента. И чтобы зарабатывать деньги, ты должен давать что-то новое, что-то интересное, постоянно совершенствоваться. И, конечно, фотографы, которые зарабатывают этим деньги в России, они, конечно же, прокачиваются постоянно, и они, конечно, прям в восторг. А здесь не надо, здесь все хорошо. Вот ты фотографировал 20 лет назад вот так же, и ты сейчас можешь фотографировать точно так же, и людям будет это нравиться. То есть как бы вот в статике застывает. Это много касается. Я в начале жизни здесь работал очень много с концертными мероприятиями в качестве монтажника, потому что это единственное, куда меня брали с моим знанием языка. Вот. И я, будучи в России, работал там, какие-то там тысячники делал на стадионы в качестве технического директора, да, или там какие-то мероприятия многодневные по всем городам России, а тут приходят и вот из года в год делают одно и то же. Вот в одном месте ставят сцену с одним и тем же звуком, с одним и тем же светом, с одним и тем же сетапом, и все. И я говорю, слушайте, ну здесь же можно улучшить, здесь же можно вот так вот этот кабель положить. Они такие, да ладно, стопудово, а чё ж мы там 10 лет мучились? И работал в компании, делали... У нас есть замок Куфштайн, и в этом замке проходят разные мероприятия, в том числе строят сцену и ставят с нуля оперетту. И вот это очень известное здесь мероприятие, лето оперетта. И вот руководитель технический директор этой компании всем говорит, слушайте Виктора, потому что Виктор лентяй в хорошем смысле, он сделает быстро, качественно и чтоб не переделывать.
Удобно.
Ну, да, потому что я когда смотрю, ребята, зачем вы таскаете, если можно вот здесь вот лебедку подстянуть? Да ладно, серьезно? Ну, то есть какие-то такие банальные истории, когда ты, ну, просто ты в теме и знаешь, когда ребята там не знают об этом ничего, то, конечно, никогда этого не видели. Наверное, сложно додуматься. Нет, не сложно.
Не скучаешь вообще по российской жизни там?
Слушай, по российской жизни не скучаю, потому что, опять же, интернет есть. Ну, и у вас та же история же. Единственное, по ком... почему реально скучаешь, это, ну, по друзьям и семье. А друзья у меня часто сюда ко мне приезжают, потому что любители горных лыж. Ну, и родители достаточно часто приезжают, ну, к внуку в основном. Все. И да, одно время у меня было проблемы там с разными деликатесами российскими, которые здесь не было.
Ну-ка, какие-то в России
деликатесы? Нашел. Слушай, я в начале очень, я люблю соленые огурцы, вот прям как надо, и не было здесь.
По корнишонам же полно, нет?
А маринованные.
А, да, точно, да.
Не соленые. А, шпротов не было, да, и воблы. Вот эти три вещи, по которым я очень скучал. В итоге я нашел соленые огурцы, в итоге я нашел шпроты, ну и воблы я покупаю в русском магазине.
Блин, слушай, я вот с детства не мог понять вообще смысл. Мне казалось, что воблы там как бы нельзя есть. Она, знаешь, как, не знаю, как икона. Ну, то есть она просто должна быть в доме, но нельзя же там что-то делать. Как вообще ее есть-то?
Не, ее очень вкусненько. Нет, ее отдельно есть очень соленый, и, ну, действительно, там съел пол рыбки и все. А вот под пивко, под австрийское, прям ух, прям огонь идет. Мы иногда с женой устраиваем такие русские вечера, покупаем пиво, покупаем воблы и садимся смотреть.
С легким паром.
Нет, ну мы там российские передачи, ну, КВН или там стендап, например.
Слушай, а там много русских вообще в округе?
Слушай, я специально считал русских во всей Австрии. На момент там 2-3 года 36 тысяч всего было. Это я не беру украинцев, казахов, белорусов, латышей, литовцев.
Мне кажется, эти нации скажут тебе спасибо за это сейчас.
Нет, не то, что я просто к тому, что для местных это все русские. Я уже очень аккуратно и говорю русскоязычные, чтобы никого не обидеть.
Ну, кстати, да.
И, соответственно, я думаю, 1100 всего, наверное, на всю Австрию русскоязычных. Но здесь как бы не проблемы с русским языком, потому что есть здесь в роли есть несколько русских курортов, в кавычках, которые популярны среди русских туристов, и когда туда приезжаешь, это прям ты попадаешь в маленькую Россию, потому что это только русская речь, и номера машин только с российскими номерами, ну или еще украинскими, казахскими, ну то есть вот эта вот история. Это вот прям высокий сезон, это конец января, конец декабря, начало января.
Блин, ни разу не был в Альпах, но видел оттуда фотографии очень много, конечно, это очень красиво. Да.
Ну, кстати, фотографы ландшафтные здесь, конечно, на очень высоком уровне.
А-а-а.
Ландшафтные фотографы и спортфотографы, спортивные фотографы. Ну, потому что тут сложно не сфотографировать красиво.
А ты вообще вот, как бы, у тебя нет планов там? Или ты будешь тоже 20 лет снимать вот как привык? И что ты хочешь, как куда хочешь развиваться-то?
Я пытаюсь воспитывать своих клиентов. Это, конечно, очень пафосно звучит. Вот. Но я прошу дать мне возможность показать то, что я умею, и то, что я могу с вами сделать. То есть есть, конечно, стандартно, нет, нам это не надо, нам нужно вот так. Я говорю, окей, это будет стоить вам столько-то денег, я это сделаю, я сделал и забыл. А там, где мне разрешают что-то креативить, делать что-то другое, я потом показываю людям, и они соглашаются с тем, что да, действительно, лучше было дать тебе свободу, и чтобы ты сделал нам вот это, нежели пойти по стандартному пути. Вот. Нет, допустим, я четко знаю, что много русских отелей с русскими хозяевами, которые, ну, с трудом переваривают местных фотографов, вот, которые, ну, очень непробиваемы. То есть ты говоришь, нет, вот так делать не надо, надо сделать как минимум как-то по-другому. Я пока не представляю как, потому что я не фотограф. Но в итоге, когда люди узнают о том, что есть я, как правило, все начинают работать со мной.
Какой ты скромный-то, а?
Нет, и опять же, я не говорю, что я прям суперфотограф. Если брать качество русских фотографов в мире, да, то я где-то ниже среднего. То есть я не питаю каких-то иллюзий по поводу качества их фотографий. То есть я хороший середнячок со стабильными работами. Это иногда очень важно, давать стабильный результат. Но здесь, по сравнению с другими, я чуть выше среднего. Слушай, наверное, я сейчас вот не буду давать ссылки на мои инстаграмы и сайты, чтобы это осталось вот там загадкой.
Нет, вот все это так. Ребят, за донейшн в 10 евро мы отправим все ссылки на аккаунт.
Да нет, но я не делаю секретов, поэтому если кто-то наберет фотограф в Тироле по-русски, я думаю, в первых там 3-4 результата буду я, поэтому как бы здесь сложно спрятаться.
Не, ну мы конечно, приложим все линки, так что...
Слушай, а вот если вкратце затереть там за фотографию, ты сейчас на цифру снимаешь.
Да.
Скажи вообще, что там в цифре происходит? Есть там движение? Как там новые камеры? На что там?
Ну, конечно, сейчас главный тренд здесь, это переход на беззеркальные камеры, это Sony, это Canon выпустил свой этот беззеркальную камеру, Nikon туда стремится, все стремятся сейчас к беззеркалкам.
И что ты думаешь?
Да, ну просто опять же...
Там же новые линзы все надо покупать заново.
И это катастрофа. Я бы с удовольствием перешел бы на Sony, если бы у них линзы так дорого не стоили. Mm. Ну, то есть, если я сравниваю, допустим, хорошее качество Tamron, да, для Canon, стоит там в пределах 1000 евро, точно такая же линза, один в один Sony, стоит 2000 евро. Вот. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что я пока останусь на этой системе, потому что, ну, как минимум, у меня уже есть пул техники, и все сейчас заново делать, ну, это же катастрофа будет.
Ну, да. Я хотел, на самом деле, немножко поговорить на тему Австрии, так сказать, как страны. То есть, вот, например, у нас тут Brexit, а у вас?
У нас повысились налоги на сыр.
Очень похоже, я сейчас вспоминаю, да, у нас тут проходила новость. А просто сейчас объясню, я сейчас прыгну с темы на тему, делаю подкасты тоже, как бы в качестве хобби. И один из видов подкаста — это новости из Австрии. Я обсуждаю с человеком, который никогда там не был и который не в контексте. И вот буквально вот я сейчас поэтому в контексте разных новостей австрийских. Вот. Вот у нас недавно поднялись цены на пиво.
Ну все, наверное, массовые беспорядки должны.
Ну не массовые беспорядки, но как бы все напряглись. У нас же сейчас запретили курение в общественных местах. И это было... Ну как бы Австрия вообще считалась пепельницей Европы. Это единственная страна в Европе, в которой можно было курить в заведениях, в кафе, в ресторанах. И с 31 октября у нас запретили это. Как раз был Хэллоуин, и все делали вечеринки.
Слушай, а вот если там у вас это запрещают, это как-то можно, типа, ну, то есть, кури себе, что, тебе полиция тебя накроет, что ли? Как это будет происходить?
Ну, тебя вряд ли накроет полиция, хотя могут и штрафик выписать, но я думаю, что наложат штраф на хозяина заведения. И то есть, как бы, хозяин сам следит за этим.
А по улице просто идти курить не можно?
Нет, очень можно. То есть, здесь курит много, очень много людей здесь курит, поэтому как бы сейчас вот так вот срочно взять и запретить везде курение никто не будет. Хотя, допустим, вот у нас этот АЖД, австрийские железные дороги, запретили сейчас курение у себя на платформах. Хотя, как они это будут проверять, я вот вообще даже представить себе не могу. Потому что они все открыты, это же не метро. А, вот у нас новость была, сгорела Тесла, а ее утилизировать никто не хочет. Ну, потому что местные не берутся, потому что это литий-ионные аккумуляторы, это все как бы достаточно опасненько, а фирмы, которые это подрядчики Теслы, которые этим могут заниматься, они не авторизированы в Австрии, поэтому они здесь не могут ничего делать. И вот у нас сейчас на штрафстоянке стоит сгоревшая Тесла, которую никто не хочет утилизировать.
А у нас, кстати, завод Тесла строят в Берлине. В 2021 году первые Теслы Y с нее сойдут.
Слушай, я сейчас честно присматриваюсь к Тесле 3.
Ого.
Это кажется сейчас ого-го мажор, но здесь все бизнесмены живут в лизинг. Если надо купить что-то большое, ты покупаешь это в лизинг, в том числе и машины.
Ну, то есть, типа, это как, по сути, кредит.
Нет, кредит – это ты берешь деньги у банка и покупаешь машину, она твоя. А лизинг – это ты арендуешь машину у банка, машина принадлежит банку, но ты платишь... ежемесячную аренду. Это с налоговой история тоже, там вот лизинг выгоднее, чем кредит.
Но ты в конце концов как бы ее себе выкупаешь.
А можешь и не выкупать.
Удобненько.
Ну, то есть, смотри, у меня сейчас машина, я плачу комфортно для себя 150 евро в месяц.
Угу.
А, при этом я взял ее на 5 лет, и я знаю, что через 5 лет я не выкуплю ее. Я сдам ее обратно и возьму новую машину. Я даже не буду париться.
Удобно.
Если брать какую-то премиум машину, да, там типа Audi, марки я имею в виду, Volkswagen, какие-то такие истории, то лизинг вот этих машин вместе с разными расходами, с бензином, с техосмотрами, там, с разными обслуживанием, Tesla дешевле по итогу, То есть, может быть, она так, знаешь, сейчас сколько, то есть, Tesla 3 стоит 50 тысяч евро?
Ну, в зависимости от конфигурации.
Да, ну, хороших в конфигурации, ну, хорошая, да, 50 тысяч евро.
Да, я думаю, где-то.
Да, то есть, грубо говоря, на 5 лет ты берешь под, там, не знаю, 600-700 евро в месяц платишь. Для кого, для меня это сейчас неподъемные деньги, как бы я не готов платить такие суммы, но для кого-то, для фирм это вполне себе подъемные, и как бы народ спокойно так делает.
За бензин не надо платить.
Не надо, за парковку не надо платить, за бензин не надо платить. Страховка минимальная, потому что средняя страховка, каска, начинается от 1000 евро. Вот, я как вру, от 2000 евро.
Серьезно?
Да, то есть я плачу сейчас страховка, у меня 100 евро, но у меня там совсем простенькая машинка, вот, в месяц плачу, то есть это 1200, а на такие машины там от 2 начинается. Tesla платит там тоже в районе, там, не знаю, 30-40 евро в месяц, потому что там от объема двигателя считается и от лошадиных сил. А там объема двигателя, там двигателей нет.
Такой объем двигателя ноль.
Такой, вот именно.
Делим,
да,
на ноль,
именно
бесконечность.
Так.
С вас бесконечное количество евро.
Вот, поэтому Tesla в этом отношении в долгосрочной перспективе выгоднее, чем бензиновые машины.
Угу. Кстати, в Германии еще есть такая штука, что если ты покупаешь здесь электромобиль, то государство тебе ее субсидирует до 6 тысяч евро.
У нас такая же история, тоже там, да, в районе 5 или 6 тысяч евро, да.
Мне кажется, это очень круто.
Ты, Саша, не задумывался о Tesla?
Ну, в Лондоне вообще ты не можешь задумываться о машине, потому что ты не можешь иметь машину здесь. Я задумываюсь...
А надо?
А зачем?
А вот надо иметь машину. У нас здесь просто без машин никуда, потому что это расстояние.
Ну, у вас да, да, к сожалению, да.
Но просто я бы с удовольствием отказался бы от машины, если бы она, ну, в ней не было какой-то необходимости.
В Финляндии та же самая история, на самом деле. То есть и по Германии, на самом деле. То есть мы всегда, когда выбираемся куда-нибудь в Германию, да, мы берем машинку и на ней катаемся по этим, по лесам. А, но и действительно, как бы без нее очень сложно. Я так думаю, что в Тироле тоже нужно иметь свои колеса.
Ну да.
А с зарядками там как и с...
Да, очень много, достаточно везде.
А, так сказать, еще типа там возобновляемые источники энергии, солнечные батареи.
Да, у нас очень популярна эта история. Правительство Австрии идет в сторону экологичности, и, соответственно, всячески вот подобная история типа возобновляемых источников энергии очень популярная тема. Единственное, у нас здесь нету ветряков, они начинаются чуть ниже, в Италии. У нас солнечная энергия, да, у нас мы, Тироль, регион, который мало того, что полностью себя обеспечивает электричеством, так еще экспортирует. У нас же очень много водопадов, и они все у нас в трубах, и они все вырабатывают энергию.
Ничего себе.
Ну, да, даже на водопадах деньги зарабатывают, посмотри-ка.
Ну, то есть, грубо говоря, если мы говорим о восполняемой энергии, да, это солнце, ветер и вода. С солнцем сложновато, потому что очень надо правильно ставить, потому что у нас горы, да, то есть такое понятие в некоторых местах, как режимный свет, этот золотой час, невозможен, его просто нет. С ветром тоже опасненькая история, потому что не можешь поставить большие ветряки, потому что тот самый известный фен, этот ветер, который дует такой постоянно, сильный, долго, и как-то вот он опасен для ветряков.
Угу.
То есть слово «фен» произошло вот отсюда, из Тироля. И, соответственно, остается вода, которой, ну, много с гор спускается. Поэтому как бы у нас много плотин, много водопадов, которые заключены в трубы, чтобы вырабатывать электричество.
Слушай, а вот расскажи, как там у вас... Ну, с экологией-то, понятно, все, наверное, хорошо.
Очень хорошо. У нас вот до того, что ограничили скорость передвижения автомобиля, чтобы меньше выделялось СО2 в воздух.
Ну, блин, Грета Тунберг будет довольна.
Очень, да.
Ух! Да.
Но если она перейдет через горы к вам, то готовьтесь, будет ей что сказать. Слушай, а вот там продукты питания, наверное, тоже типа хорошие. У вас там местные, как это?
Тирольцы очень любят своих. И поэтому, конечно, местные фермеры с конскими ценами будут процветать всегда. Меня жаба душит покупать что-то фермерское. Вот. И поэтому я покупаю в обычных сетевых магазинах, потому что качество там тоже вполне себе.
Наверняка все-таки какое-нибудь молоко от местной коровы или что-нибудь там, яйца от местной курицы.
Нет, у нас есть производство и молока, и мяса, и как бы, в принципе, да, покупаешь. Но, опять же, если я хочу жить здесь и работать с людьми здесь и интегрироваться, я должен это делать. Ну, то есть, в кавычках должен, не должен, конечно, но желательно. Поэтому у меня есть знакомые фермеры, а у нас под домом единственное горное производство устриц.
Че, господи.
У нас это очень смешно, это Берг Гарнелин, это очень смешно, это горные устрицы, это прям, да, при этом, ну реально чаны стоят с морской водой, и там устрицы плавают, это прям огонь.
Okay, uh-huh.
Ну, потому что, да, у нас рядышком ферма находится, выращивают поблизости разные овощи, и вот мы там покупаем овощи, чтобы хорошо общаться с местным директором, которого я тоже знаю, чтобы, ну, это хорошо знать uh-huh. людей. В Тироле это про людей.
У меня, кстати, вот есть вопрос, который связан с небольшой историей. У меня есть знакомый, он живет в Москве, но он работает на швейцарскую компанию. Вот, и они как-то там, у них был корпоратив, что-то, они там выпили немножко вина, все сидели, разговаривали, и вдруг один из них типа спрашивает: «Ребят, вот вам бы дали 1 000 000 евро, что бы вы на него сделали?» И этот парень русский говорит: «Слушайте, я бы, наверное, купил бы маме квартиру и, наверное, бы сестре квартиру купил». Вот, смотрит на них, а они так, типа, так хохочут немножко, и они говорят: «Ну ты даешь, квартиру за 1 000 000 евро, да где ж такие цены-то?» Вот, а у вас как бы как с этим вообще? Типа, можно за 1 000 000 евро квартиру купить?
Да. Но просто к тому, что, в принципе, я думал, что Москва дорогой город, но по сравнению с Инсбруком нет. Однушку квадратов 40-50 в Инсбруке, в хорошем районе, ну, где-то 500 000. При этом знакомый у меня купил дом в Италии, трехэтажный, на острове частном, за 800 тысяч.
А ты там, тебя...
У меня, во-первых, нет таких заработков, и пока... Нет, пока нет таких заработков, и кредит мне пока никто не даст. Я все-таки не гражданин Австрии.
А в Австрии есть какой-то аналог немецкой шуфы?
А что это?
Ну, кредитный рейтинг, скор.
Нет, нету. Есть, тебя в любом случае посчитают, то есть уровней у тебя рейтинга нету, но все твои вся твоя кредитная история есть в определенной фирме, как-то она там называется, и для продления визы, для продления вида на жительство я должен взять там справку, что я никаких долгов у меня по кредитам. То есть, ну, как такового рейтинга, я думаю, нет. Хотя могу ошибаться.
Это всегда такая история, ты как бы ты думаешь, что его нет, а потом внезапно, когда ты идешь брать ипотеку, они тебе такие: «Ага, вот твой рейтинг».
Ну, в данном случае для меня очень важен показать прибыль в компании для финансамта, для Министерства финансов, для вот как раз вот этих историй. То есть они смотрят на твои доходы. У нас же прогрессивная шкала налогообложения. До 11 тысяч евро в год прибыли ты вообще не платишь налог на прибыль.
У нас похожая часть ситуации.
Да, и, соответственно, чем больше ты зарабатываешь, тем больше налог, там, что-то до 45% доходит.
Да, здесь тоже самая штука, там разные классы, и там еще твой налог зависит от того, сколько зарабатывает твой супруг, например, работает он или нет.
Да, конечно.
Вот это, кстати, новость для меня. Я не знал, что у вас от супругов зависит еще налог.
Да, конечно.
Ну, то есть, если она меньше зарабатывает, ты единственный кормилец в семье, дают тебе послабление.
А-а-а.
Дают вот этот налоговый вычет.
Но только до определенного потолка, если ты тоже мало зарабатываешь, да?
Да, конечно. Не, ну, то есть, допустим, вот ты зарабатываешь, у тебя там, допустим, 24 тысячи евро в год прибыли. Это чистыми 2000 евро в месяц. Вот. Ты с этих 24 тысяч должен заплатить, по-моему, 25 или 30% налога. Вот. Но если у тебя жена находится на иждивении, да, вычитается какая-то сумма, потом вычитается налог на вычет налоговый с прибыли. То есть там много вычетов, и, в принципе, все хорошо. В принципе, чем Австрия меня прям радует, опять же, возвращаясь к бизнесу, они заставляют деньги крутиться. То есть у меня есть фирма, у меня есть некий оборот, и я, как здоровый, адекватный человек, хочу заплатить меньше налогов. А для этого я увеличиваю расходы фирмы специально. При этом это же делается для себя. Я покупаю новую мебель в себе в офис, я арендую более новое помещение, я заказываю себе более лучшую полиграфию для рекламы, я беру там в лизинг машину, то есть я заставляю деньги крутиться, я их не коплю, я не коробочка. И это дает мне возможность меньше заплатить налогов, но при этом и фирма моя процветает, и люди, которые со мной коммуницируют, они тоже как бы получают свои доходы. И это, на мой взгляд, прям идеально. Так и должно быть.
Для фотографа, мне кажется, очень просто как бы это все делать. Просто покупаешь каждый раз Canon Mark следующий.
Вот, здесь проблема. Здесь единовременный вычет из налога, из расхода до 400 евро по чеку. Вот. И если, допустим, Mark 4 сколько сейчас стоит? 3,5 где-то?
Ну, да.
Это мне растянется на 4 года расходов.
Здесь точно так же, да. До 1000, правда, у нас год можно списать на профессиональный инструмент.
Не-не, не списать, а то есть, грубо говоря, 3,5, это делится на сколько-то лет, вот, то есть, если там 3,5, это делится на 3 года, и ты будешь, ежегодно с тебя будет списан 1200, то есть, на счету у тебя сразу нет 3,5 тысяч, угу. А по факту...
Налог заплати.
Две там виртуально есть, это тоже так сложненько, поэтому лизинг, я взял камеру себе в лизинг.
Ну, кстати.
Очень удобно.
Ну, кстати, возвращаясь к вопросу налогов и семьи, вот в Германии такая странная ситуация, что, например, если ты зарабатываешь там, ну, как бы средние деньги, и твой супруг не работает, находится на иждивении, это одно, но если вдруг он выходит на работу, даже низкооплачиваемую, это вам обоим очень невыгодно, потому что налоги работающего по-настоящему супруга сильно возрастают, и поэтому это государство как бы странно, по сути, выглядит, оно словно тебя стимулирует, чтобы типа люди сидели дома и никуда не выходили.
Но при этом, смотри, тогда супруга не положена, допустим, детский садик, а это тоже правда, огромные, да, расходы, ну, на ребенка. Поэтому как бы здесь, может быть, не слишком глупо это сделано, хотя, конечно, всей подоплеки я не знаю. У нас подобная ситуация, да, то есть если там совсем мало зарабатываешь, то да, это невыгодно, лучше сидеть на пособии. Хотя я пособие еще ни разу в жизни здесь не получал.
Нет, ну я тоже не получал, я вполне... Недавно, кстати, вот получил Bescheid, ну это типа налоговую декларацию, сдал налоговую декларацию в Германии, показав российские доходы на всероссийское ИП. Меня все отговаривали, говорили, типа, сумасшедший, что ли, ведь есть двойное налогообложение, потому что, как бы, двойное налогообложение, это значит, ты платишь налоги в одной стране, а потом другая страна смотрит, и если, типа, у нее налоги больше, то она просит доплатить разницу. Они такие говорили, блин, ты с ума сошел, сейчас тебе тут еще насчитают.
Слушай, а нету там такого темы, что там налоговое резидентство, то есть если ты больше года живешь в стране, то ты автоматически становишься налоговым резидентом этой страны и платишь налоги только в этой стране.
Но налоги-то платятся, ну то есть между Россией и Германией есть соглашение о двойном налогообложении, что подразумевает, что налоги платятся в стране, в которой я получаю прибыль. То есть я не получаю их в России, на российское ИП я там типа должен платить, и налоговое резидентство здесь типа не при чем.
Да? Не знаю, у нас я никогда не вел бизнес в России, поэтому не могу ничего сказать.
Ну вот я как бы показал им налоги свои доходы в России, для этого переводил отдельно у специального переводчика там свою декларацию, и они прислали мне письмо такое странное в стиле, типа, дайте еще больше документов. И здесь смешная ситуация была, у меня есть налоговый консультант, и она позвонила туда в налоговую, представившись моей супругой при этом. Ну, как бы это считается, что это не очень хорошо, но не суть. А забавно вот, что в Германии, я не знаю, как в Австрии, там, если ты по телефону что-то человеку сказал, то это имеет практически юридическую силу. Ты можешь сослаться на этот разговор, и там, скорее всего, тебе поверят. Поэтому вот в том числе налоговые консультанты или адвокаты, они отказываются говорить по телефону на пограничные темы, потому что ты можешь на их слова сослаться. Ну вот. Она позвонила в налоговую службу финансам, позвонила начальнику сначала, объяснила ситуацию. Начальник сказал что-то типа «бу-бу-бу, налогов платить не надо». Потом она тут же позвонила там какому-то обычному налоговому инспектору, сказала «вот-вот там фрау такая-то сказала то-то», и ну каким-то таким образом. И вроде как договорилась, что налогов мне платить не нужно. Забавный был момент, что женщина в налоговой службе ей сказала, слушайте, вы такая молодец, вот вы в Германию переехали недавно, а так свободно говорите по-немецки, все тонкости знаете, налогового обложения у нас, приятно вот с таким человеком поговорить. Ну и, короче, то да сё, и вот, собственно, нулевой Bescheid пришел мне, ну там минимум какой-то я должен заплатить, но я доволен.
У нас... Наверное, в теории точно так же, но на практике так не происходит. Я помню вот подобная же ситуация, что ни в коем случае нельзя разговаривать по телефону, все письменно, обязательно письменно. Мы выходили в декрет, когда родился ребенок, мы взяли декрет на 18 месяцев. Из этих 18 месяцев 3 должен быть другой супруг. То есть если беру я, допустим, 15 месяцев, то 3 обязательно должна быть жена. И наоборот, то есть если она берет 15 месяцев декрета, то 3 месяца из этих 18 месяцев должен быть я. А в это время, естественно, я не имею права работать. И мы приходили, разговаривали, вот можно ли там разбить это там вот так вот сделать, ну там в подробности не буду вдаваться. И нам по телефону мужик специально даже перезвонил, сказал, да, так можно. Мы расслабились. А выяснилось, что нельзя.
Ого.
И выяснилось, что нельзя, это был письменный ответ. А у меня вот в это время, когда я должен быть, у меня там заказы идут, и люди готовы платить деньги, а я выставлять счетов этой даты не могу вот этими тремя месяцами, потому что я в декрете. И, короче, вот три месяца мы вот, затянув этот пояса, ждали, когда они пройдут, чтобы я мог выставить счета, и наконец-то пришли хоть какие-то деньги, помимо вот тех денег, которые платит государство за ребенка.
Здесь, кстати, еще бывает забавная и странная ситуация, когда какая-то компания частная оказывает тебе услугу, а счет не выставляет. И не выставляет его месяцами, потому что у них хоть завершается налоговый период, и им важно вот в этот период больше денег не получить.
Да, у меня такая же история. Я тоже в конце года стараюсь выставлять счета, если у меня там какие-то определенные до границ доходят, я стараюсь выставлять счета следующим годом.
Блин, вот твой... Саша, наверное, слушает, получая деньги на карточку, да, даже не мучается ни с таким ничего.
Да, я никогда не... Нет.
То есть ты вообще подаешь декларацию? У вас такое есть?
А у нас... Ну, если ты частный предприниматель или ты занимаешься каким-нибудь консалтингом или чем-то таким, конечно, ты обязан подавать декларацию. И это все делается... Теперь у нас это делается онлайн. Там жуткие штрафы, если ты... Там очень забавно, если ты не подал вовремя, от тебя они сразу начинают накидывать кучу денег. Даже если ты ничего не заработал, внезапно ты оказываешься им должен очень много денег. А, вот. Но обычно, ну как, обычный человек, как я, который хоть получает зарплату, я вообще никак не с этим не сталкиваюсь. И средний человек ничего не знает про налоги, на самом деле. Я знаю больше, чем средний британец знает про налоги. И только потому, что в какой-то момент одна из компаний нам выдала этого financial advisor как перк в компании, и он со мной сел и сказал: «Александр, ты знаешь, как работают налоги в Британии?» Я такой: «Нет». Но говорит: «Слушай». Вот. А, но тогда... Нет, я занимался немножко этим в Финляндии, когда тоже у меня жена занималась фрилансом. И, то есть у нас когда-то была тоже небольшая продакшн-компания, где мы снимали полнометражное кино. И под это дело мы тоже как бы все это, конечно же, декларировали. Но это было... Да, в Финляндии как-то все было по-другому и более дружелюбно. Там как-то все это не напряжно, и там все очень дружелюбно. В Британии что-то как шаг влево, шаг вправо, тебе HMRC начинают слать какие-то адские конверты со штрафами. При этом тоже как бы у них нету человеческого лица. Они такой, мне кажется, такая абстрактная какая-то компания в облаке роботов. И они с ними невозможно связаться. И если что-то пошло не так, то как бы... Ты очень сложно как-то все это починить.
Слушайте, но на мой взгляд, вот вообще за границей надо просто принять правила игры и не думать, что ты умнее других.
Да, да.
Это очень часто кажется. Когда ты приезжаешь, говоришь: «Ну, господи, ну вот так же ж можно сделать». Ну, как бы, не ты первый. Угу. Просто поэтому, наверное, всегда надо действительно иметь какого-то консультанта, который местный и знает, что делать.
Угу.
И верить ему. Но это проблема найти такого человека, нам повезло.
Да. И желательно русскоговорящего, потому что не
обязательно. Не обязательно.
Да?
Ну, уже для меня уже не обязательно. То есть вплоть до того, что у меня был бухгалтер, русскоязычная девочка, и в связи с тем, что мы говорили, общаемся по-русски, я, ну, наверное, я косанул, неправильно объяснил, и, в общем, там... получилось не очень здорово. Если бы мы общались по-немецки, этого косяка не было, потому что я бы сказал то, что от меня нужно по-немецки, а не переводил.
Терминология, ну да.
Ух, это там, да, это другой язык.
Я не знаю, немецкий язык со всеми этими жуткими длинными словами, если там еще, наверное, какая-нибудь бухгалтерия, это, наверное, такой отдельный бухгалтерский немецкий язык.
Девочка-бухгалтер рассказывала, что в учебнике по бухгалтерии прям вот вынесена цитата какого-то ученого, бухгалтера, что законы пишутся для того, чтобы у юристов были деньги.
Удобно.
То есть это написано так сложно, чтобы были специальные люди, которые понимают, что там написано.
В этом, кстати, частично правда, мне кажется, потому что тоже в Лондоне был традиционно вот этот квартал адвокатов, ну, и людей, которые занимались, ну, собственно, законами. И они... То есть реально, как бы, если у человека какие-то... То есть если ты хотел кого-то засудить, ты шел к ним, и они, собственно, писали как бы вот эти вот претензии, законы таким языком именно специально, намеренно, чтобы как бы поиметь с этого прибыль. Это все как-то начиналось, и это, у всего этого был умысел. Поэтому я в это очень легко верю.
Слушай, Слушай, а дай какой-нибудь небольшой, может быть, не знаю, гид для людей, которые собираются в Австрию, никогда не были, типа, куда стоит съездить и что там хорошего?
Ну, во-первых, езжайте туда, куда увидели, глаз лег, туда езжайте, в принципе, везде красиво, ну, Вена, само собой, хотя мне она, честно говоря, не очень нравится. Но это, опять же, по секрету, потому что местные съедят. Ну, венцы. Вот. А в Тироле... Тироль — это горнолыжный регион, то есть те, кто занимается спортом, горнолыжкой, особенно сноубордом, горными лыжами, это, конечно, прямо сюда дорога. Здесь все для этого есть, все для этого существует, все под это заточено. И, конечно, те виды, которые открываются с высоты там 3000 метров, это, конечно, захватывающее зрелище. Вот. При этом любая погода, это и облака, это круто, и солнечная погода, это круто, и без снега это круто, и со снегом это круто, всегда круто. Вот, очень круто, когда ты поднимаешься на подъемнике, внизу дождь, слякоть, ты едешь, въезжаешь в облако, выезжаешь над облаками, а там уже снег, и то есть облака под тобой. Это, конечно, тоже непередаваемые какие-то истории, вещи.
Так, а что еще там есть? Или все больше маленькое?
Ну, по сути своей нет. Ну, смотря что хочешь. То есть, если ты тусовщик, ты найдешь, где потусоваться. Здесь хорошие там эти разные клубы. У нас же здесь такая тема называется априши. Или априски. Это так называемые кафе после лыж. Это, то есть, ты едешь на лыжах, подъезжаешь к двери, снимаешь лыжи, заходишь и бухаешь. Вот, то есть это прям вот именно тусовки для лыжников.
Ну, следующее поколение, наверное, еще и лыж можно не снимать прям в лыжах. Заезжаешь и...
Не, ну это просто неудобно. А ботинки, а горнолыжные ботинки такая достаточно массивная штука, то есть, в принципе, ну, такая достаточно массивная, то есть так не сильно потанцуешь.
Угу.
Если ты там, тебе нравится музей или старина, то куча красивых замков тоже по-любому найдешь. У нас же здесь недалеко тот самый Нойшванштайн, самый замок, который висит в туалетах у всех, по-моему, бабушек России. У меня просто висел этот замок в туалете. Бабушка нашла какую-то вырезку и повесила. Вот тот самый замок Нойшванштайн. Вот. Это очень забавно, когда туда приезжаешь. Он очень популярен среди русских именно по этой причине. И вот русская речь... Там слышно намного больше немецкой, потому что люди приезжают смотреть на этот замок. И если ты музейный житель, то и музеи есть. Ну, в Вене, соответственно, конечно. Если ты театральный житель, то это, конечно же, Венская опера. Это, конечно же, Зальцбургский оперный фестиваль. Это такие мировые столпы. На любой вкус есть все, потому что Австрия все-таки в первую очередь ассоциируется как туристическая страна, хотя не всегда она является туристической. Для меня было большое удивление, когда я узнал, что у Тироля абсолютно туристический регион, на первом месте доходы не от туризма.
А от фотографии, наверное.
Конечно.
Да?
Вот все как фотографы заплатят налоги. Нет, я, кстати, плачу очень мало налогов. По меркам местных я беру очень мало и, соответственно, зарабатываю намного меньше, чем мог бы. Иногда хочется говорить по-русски. Я делаю очень похожую штуку. У меня подкаст называется «Тирольский подкаст». И я общаюсь с русскоязычными жителями Тироля. На удивление, очень много крутых, интересных историй. Ну и, соответственно, параллельно одна из рубрик — это я обсуждаю новости с человеком, который вообще не в контексте, вообще не знает, где Австрия, с чем это едят. Вот. И это, кстати, очень интересно. Немножко другой взгляд на те новости, которые происходят здесь.
Хорошо, а ты нам можешь заслать какой-нибудь выпуск, который тебе кажется максимально харизматичным?
Да, есть, соответственно, у нас в Сваровске, в музее Сваровске, это тот самый известный же.
Ты сказал Сваровске, я думаю, типа Сваровск, такой город.
Не-не-не.
У нас
Сваровске да.
есть.
В Сваровске находится штаб-квартира Сваровске, мировой лидер по производству драгоценного стекла, находится в маленьком городке на 5000 жителей. Ваттенс. И каждое лето они делают какие-то интересные штуки у себя в музее, ну, привлечение туристов. И в этом году они сделали вместе с очень известным в Европе цирком Ронкали, сделали такое вот цирковое лето. Каждый день разные цирковые артисты выступали на разных площадках там внутри музея, в парке, и, соответственно, ну, веселили народ. И я по-любому понял, то есть балет и цирк, там обязательно есть русскоязычные. Я туда пришел, и, естественно, я встретил там русскоязычную фокусницу. И, в общем, мы с ней записали подкаст. Я так думаю, ну, сейчас пообщаемся, что-то сделаем. Я просто час слушал историю ее жизни. Я бы такой сериал посмотрел бы с удовольствием. Ага. Там интересно. Реально, то есть, там какая-то нереальная история, то есть столько всего произошло у нее в жизни, и так это круто, и она еще так рассказывает, прикольно. Вот подкаст про это я бы вот советовал послушать, считаю это очень прям круто.
Да, давай, конечно, мы приложим линк, и обязательно. Теперь вы знаете, что послушать.
Нет, на самом деле много людей интересных. Общался с человеком, который открыл здесь международное модельное агентство, открыл балетную школу, да, профессиональная балерина, которая там работает и так далее. То есть очень много интересных людей, которые обычно... Тироль очень специфичен в своем как бы стереотипах, и стереотипы о русских — это русские жены, которые приезжают сюда за принцем европейским, а попадают, ну, в деревню, к крестьянину. И, конечно, это как бы такая очень сильный контраст. А на самом деле очень много интересных людей, которые по разным абсолютно причинам переезжают и живут, и радуют, и счастливые семьи, и так далее. И, конечно, стереотипы, они очень часто не срабатывают.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Поддержите нас на Патреоне, patreon.com/immigrantcast. Нам будет очень приятно, если вы будете нашим патроном. Мы также присутствуем в разнообразных социальных сетях. Все линки вы можете найти в шоу-нотах. И огромное спасибо Виктору за то, что он нашел время пообщаться с нами.
Да, спасибо вам огромное за приглашение. Было очень круто.
Спасибо всем и до новых встреч.
Пока-пока.
Всегда.